наши люди.
Привітання, шановні слухачі. Знайомство починається з агульних тем, наприклад, з собак. Кожен у дитинстві марив об розумним і веселим щенюку. Моя суразмовця так само вельми хотіла собаку. Але у квартири, де живе шмат людей, складано знайти місце для гадаванця. Давайте Ольга Агеєва розкаже все по порядку про свою сім'ю і дитинство.
Мы жили на Мясникова. У нас была большая квартира, трехкомнатная, но мы жили там бабушка, дедушка, моя семья, мама, отчим, я и мамин брат с женой. То есть в каждой комнате по семье. Это очень старый дом, сейчас там находится банк в этом доме. Они выкупили это здание и реконструировали его. Он довоенный, и вплоть до того, что падали балконы. То есть состояние этого дома, еще даже когда мы там жили, оно было очень плачевно. Трубы, понятное дело, все время прорывали. Пол в комнате вот у нас, в частности, провисал на 5 сантиметров. Большие чугунные, огромные такие батареи. Окна большие, потолки высокие, и толстые стены, и широкие подоконники. Я помню хорошо, что на подоконнике я еще уложила себе подушку, брала одеяло и лежала, смотрела в окошко, и это было очень уютно и красиво. У нас было большое дерево, большой дуб, наверное. Мне никто не разрешал заводить ни котиков, ни собачек, потому что очень много людей. Все были против. Я, конечно, не могла этого сделать. То есть о собаках речи не могло идти. Потом мне разрешили завести кошечку, и вот это был мой первый опыт такого ухаживания за животным. Но на протяжении всей жизни я все время кого-нибудь тащила домой, и это все время была попытка все-таки договориться со взрослыми о том, чтобы мне разрешили заводить животных. Голубей, котов, собак. Кого встречала, того и тащила. Кроме того, на тот момент был же Сторожовский рынок, и это было единственное место, куда привозили на выходные всех животных. И я была одна девочка во дворе и мальчишки. И вот мы собирались компашкой и ходили туда, нас отпускали на Сторожовский рынок смотреть на животных. Там мы видели и козочек, и коровок, и все остальное. И там же так получилось, что я стала свидетелем собачьих боев, которые на тот момент проводились, что для меня оставило неизгладимое впечатление, конечно, в моей детской психике, потому что понять, как это вообще, зачем это, как это, какое в этом удовольствие. То есть мы услышали просто крик где-то за рядами, какой-то крик, шум, гвалт. Мы как любопытные дети, конечно, туда побежали. И то, что мы увидели, это не входит вообще ни в какие рамки. Там были собаки, они рвали друг друга, люди кричали, делали ставки. И я запомнила это на всю жизнь, и, наверное, навсегда это со мной останется.
Наши люди у эфиры.
Агульныя правілы і традыцыйныя ролі Вольгу ніколі не вабілі. Нават у 6 гадоў яна магла настаяць на сваім.
Мама решила, что я буду гимнасткой. Она меня отдала в художественную гимнастику. Это мне было 5 лет. У меня все получалось, но мне было скучно и неинтересно. И я сказала: мама, я не буду ходить, мне не нравится. Она говорит: будешь, тренер тебя хвалит. Я говорю: нет, я не буду, я сделаю так, чтобы она меня выгнала. Она говорит: ладно, не ходи. Говорит: ты что ты будешь делать? Я говорю: я не знаю, но я придумаю. И мы с мальчишками, так как мы жили возле театра Мускомедии, рядом возле дворца спорта трудовые резервы, то есть это тот район, где мы гуляли, где проходило наше детство. И вот мы гуляли возле трудовых резервов, мы в окно увидели, что там на батутах прыгают. Поэтому мы решили спросить, что же там. И вахтер рассказала о том, что «а у нас тут детки занимаются акробатикой, приходите к нам» и так далее. Мы пришли. Вот мы пришли туда заниматься, я и еще один мальчик со двора, и я осталась там на долгие годы. Он, 2-3 раза сходил, его не зацепило, а я там и осталась. Вот я сама, получается, и нашла эту секцию.
Нехто вспоминая школу с пяшчотой, кто стяжи жахом, Волька рассказывая про учебу с иронией.
И учителя поставили на мне крест, как на всех спортсменах. Они вычеркнули нас вообще из ряда учеников, которые могут учиться. Я с этим согласилась и учиться перестала. У меня была одна тренировка утром, одна вечером и днем школа. Поэтому делать уроки я не успевала, с меня никто ничего не спрашивал, и школа была просто номинальная. Тройки рисовали, чтобы вопросов учителям не задавали. А еще я со всеми дралась. Девчонки меня не трогали, а мальчишки, которые пытались... Я же не знала в тот момент, что там задирать юбку, дергать дергать за хвостики — это проявление симпатии. Я, долго не разбираясь, я дралась со всеми мальчишками, которые таким образом свою симпатию выражали. Потому что как спортсменка у меня, конечно, достаточно было и сил, и здоровья для того, чтобы дать отпор любому мальчику, в принципе, в школе.
Маці з Вольгою отримали нарешті особенную квартиру в Малиновце в спальном районе Минска. Завели пуделя.
У меня была собака первая. Это мы переехали в Малиновку, новый микрорайон. Он еще заброшенный. Там не было ни зелени, ни деревьев. И, конечно, там жуткое ощущение после центра города. Всем было очень тяжело, но привыкли. И вот там у меня появилась первая собака. Он прожил со мной 17 лет. Вот и дочка родилась, он был, и вот она подрастать начала. И он был, конечно, членом семьи, я его помню, прям со своего школьного возраста. И потом вот он дошел с нами, со всеми, до возраста, когда вот уже моей дочке было года 4, наверное, его не стало. Он очень умный был, и очень и ласковый, и душевный. Собаки, они, конечно, очень отличаются от котов именно тем, что они для человека. Для него человека — это самое главное создание в этом мире, которое вот просто радует от того, что оно есть рядом. Звали его Клондайк, Клод сокращенно. Он был очень дружелюбный, миролюбивый, но вот эта привычка к выгулам утром и вечером, она появилась у меня вот начиная с тех самых пор, когда это было еще совсем ребенком. И с тех пор у меня все время собаки.
Планы у Вольги были простые – поступить в училище Олимпийского резерву, стать тренером. На линейце у конце 9 класса она развиталась с наставниками и одноклассниками. Махчима все с полегкой вздохнули и раптом.
А в 9 классе в летнем лагере спортивном, когда я была, я заболела. Я заболела, и меня мама забрала оттуда, потому что она очень беспокоилась за сердце. И после этого меня тренер выгнала из сборной. Я была в сборной Беларуси по акробатике на тот момент. Со сборной я вылетела, и мне пришлось вернуться в школу в 10 класс. Учителя были крайне огорчены. Они думали, что они избавились от меня с большой радостью. Но потом, как раз вот придя в 10 класс, 11 класс, я уже начала думать о том, чем бы я хотела заниматься, что бы я хотела делать и какое образование я хотела получить. И выбор был, на самом деле, исходя только из того, что 10 лет школы, которую я терпеть не могу, и еще 5 лет какой-нибудь такой же, там, дубль 2, мне очень не хотелось. И я понимала, что надо выбрать что-то, что интересно, по-настоящему интересно. Я стала психологом. Я поняла, что мне очень интересно изучать человеческие отношения.
Это был 1993 год. Джонни Депп снялся у фильме «Кустурицы аризонские мары». Харрисон Форд был утекачом у одноименной стужцы, а Киану Ривз Буддой у картине «Маленький Будда». А еще на экраны вышли «Городские паляуничие» с Джеки Чаном, «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне, «Тяжкая мишень» с Жаном Клодом Ван Дамом, «Пришельцы» с Жаном Рено. Мы росли на историях про маленького человека, який обороняет свое право на життё. А у конце листопада вышел фильм «Спис Шиндлера».
Наши люди.
Последние годы школы я уже просто понимала, что мне нужно начинать учиться, мне нужны нормальные оценки для поступления. За 2 года я уже выросла до хорошистки, то есть я уже начала устанавливать отношения с учителями, с одноклассниками, договариваться, ну, как-то надо было вливаться в этот коллектив. И я начала это делать. И вот как раз тут я и столкнулась с тем, что я совершенно не понимаю вообще, как люди устанавливают отношения между собой. Когда выбор моей профессии случился, это было как раз для того, чтобы понять, а как же люди между собой взаимодействуют. Почему кто-то врет, почему кто-то над кем-то издевается, почему кто-то слабый, а кто-то сильный, как эти люди слабые и сильные взаимодействуют, а как помочь им, а как защитить. Но вот у нас в классе, например, была ситуация, когда одного мальчика все время избивали и издевались над ним. Мне его было очень жаль. По возможности я старалась его защищать, потому что я дралась со всеми. Но я не понимала, почему это вообще происходит и зачем они это делают. И так получается, что у меня было очень много вопросов, там, почему в семьях как-то складываются отношения непонятно, родители, дети, бабушки, дедушки. То есть у меня было очень много вопросов по взаимодействию людей между собой. И психология, она как раз дает возможность это изучить, понять, почему, что людьми движет, что за этим стоит, насколько это влияет на людей. И мой выбор профессии, он был именно такой.
Чем запомнились 90-е, на счастье, не только узброенными конфликтами, але и экспериментами у розных сферах жыцця, культуры, эканоміцы, адукацыі. Вольга Гейва вырашыла атрымаць прафесію псіхолага. Вучылася ў прыватным інстытуце, адным з першых, што з'явіўся тады ў Беларусі. Падпрацоўвала. У 1999 нарадзіла дачку, так што прыход новага тысячагоддзя нічым адметным ёй не запомніўся. Работа, дамашнія клопаты. Псіхолаг штодня сутыкаецца з чалавечым болем, але ёсць тыя, хто нават не можа паскардзіцца.
Когда появилась дочка, я уже закончила университет, то есть я понимала, что по профессии мне нужно идти работать, но после университета не берут, не хотят. Опыта нету, не хотят. Я работу нашла в центре социального обслуживания, как раз вот на улице Красной. Я работала психологом в отделе реабилитации. Был еще один психолог, и вот я ему очень благодарна, потому что вот этот первый опыт, он был самый сложный. Категории центра социального обслуживания — это неблагополучные люди, это и пьющие, и наркоманы, и люди из мест лишения свободы, и инвалиды. И нам все время нужно было для них что-то делать, какие-то программы реабилитационные разрабатывать и применять, и собирать встречи и так далее, и личные консультации вести. И вот на тот момент я, конечно, окунулась в эту профессию с большим трудом. Точнее, я поняла сложность этой профессии, насколько она тяжела. И вот тогда эта поддержка от того психолога, который там работал, она была очень нужна, потому что было профессиональное выгорание, было очень такое тяжелое ощущение от этой работы, ощущение себя какой-то выгребной ямой, в которую все приходят, сваливают весь свой негатив, а тебе с этим нужно что-то жить. И вот этот первый опыт психологической практики, он был тяжелый. И потом я научилась, то есть с опытом приходит понимание, как к этому относиться, как с этим жить, как относиться к своей профессии, к тому, что люди рассказывают, потому что, да, боли очень много, огромное количество боли. У меня взрослая дочь, которой на данный момент 26 лет, и у меня достаточно сил, здоровья, инициативы для того, чтобы заниматься социальной активностью и помощью, и участием в каком-то социальном мире. Я считаю, что это нужно делать, потому что, ну да, ребенок вырос, живет своей жизнью, она замужем, она живет в другой стране, у нее все прекрасно. Мы общаемся и чуть ли не каждый день общаемся, то есть у нас прекрасные отношения, она приезжает сюда, и мы проводим вместе время. У нее все хорошо, я ей не нужна, но есть те, кому нужна моя любовь, это как раз те несчастные животные, те, которые были преданы человеком, выброшены, которые страдали, которым тяжело, и они нуждаются в этой любви. И если она у меня есть, а им она нужна, то почему бы не дать ее? Я считаю, что это абсолютно нормальное человеческое желание как-то что-то есть, этим делиться. И делиться с тем, кто в этом нуждается. Я не считаю, что животные чем-то хуже или лучше людей. Я считаю, что просто они не могут за себя постоять. И именно поэтому им нужна защита, им нужна помощь наша, человеческая. У людей нет понимания о том, что они чувствуют, как они живут, как они относятся, насколько они переживают вообще какие-то и расставания, и потери, и смерти, и когда у них забирают щенков, котят. У людей как-то нет этого понимания. И когда заходит речь о том, что надо помочь, они не могут сказать о том, как им плохо. А люди думают, что им все равно, а им не все равно. В своей профессии я работала в разных организациях. И я работала с детьми-сиротами, я работала с зависимостями, с психически больными людьми. Везде я проходила обучение для того, чтобы работать с теми или иными категориями. Я все время повышала квалификацию, и нужно было углубляться в ту сферу, в которой я находилась. Я точно могу сказать, что те категории населения, которые не защищены, они как минимум имеют права, и они имеют язык для того, чтобы сказать об этом, сказать, что их волнует, что им больно, чего им не хватает. К сожалению, животные не имеют такой возможности, и их язык никто не понимает и не пытается зачастую понять, потому что это неудобно людям. Поэтому мой выбор именно в сторону животных и сострадание к ним, как к чувствующим, но мало понятым.
Зараз Ольга Агеева живе з мужам і трыма сабакамі. У кожнага з іх свая гісторыя.
Адзін з них інвалід, у него только две лапы, одна передняя, одна задняя. Ещё одна собачка, она сейчас уже пожилого возраста, слава богу, она не инвалид, но её тоже выбросили люди, над ней издевались. Она была психологически травмирована. Я её очень долго приучала к тому, что всё хорошо, её никто не обидит. У неё долго не формировалось ко мне доверие, первых несколько лет даже. Но потом мы спасали, история была очень громкая в Мариной Горке с огромным количеством собак. Спасали там щенков, которые умирали. И вот одна из этих щенков, спасенышей, осталась у меня, потому что ее пристраивала, я перестраивала, и ее дважды возвращали, и в итоге она осталась у меня. Так у меня на сегодняшний день три собаки. У нас был еще один маленький пес, четвертый, он ушел не так давно от нас в мир иной. Он был четвертый, он был самый маленький, самый старенький, самый капризный. То есть, на самом деле, его мы с дочкой завели, когда нам очень хотелось собаку маленькую, ну, чтобы его можно было брать с собой везде. И мы завели китайскую хохлатую пуховочку. И он был балованный абсолютно. Вот ему надо везде за нами хвостиком ходить, он ездил в машине с нами. Ну, то есть, он везде был вместе с нами. Ему было 17 лет тоже, когда он покинул этот мир. Когда у нас был он, появился двухлапый пес, то есть, последовательность именно такая. И он появился как? Я просто взялась его выхаживать. То есть я думала, что я его выхожу после всех этих травм, научу его ходить, жить и, ну, буду пристраивать и отдам куда-то. Он научился балансировать, он научился просто держать равновесие. Сначала это было на большой скорости легче, то есть он бежит-бежит, потом ложится. Потом он научился ходить уже медленно. Ну, на данный момент вот он со мной 13 лет. Тогда ему было года 4, то есть он очень почтенного возраста. Никто не думал, что он столько проживет. Врачи говорили, что это будет год в лучшем случае. Я сказала, что ну и ладно, пускай год, но зато дома, в любви, с заботой. Ну вот он живет у меня 13 лет уже. Он был вторая собака, которая появилась. Потом появилась Мила. А Мила появилась, это вот старушка, над которой издевались. Мы снимали социальный проект со спортсменами и с бездомными животными. Это был социальный проект, направлен на пристройство и привлечение внимания к тому, что бездомных животных нужно брать. Не нужно заводить породистых, нужно бездомных давать возможность жить и быть. И вот мы познакомились с Милой. На тот момент она находилась уже в приюте. Она была выброшена вместе со щенками в тяжелом состоянии. Щенков раздали, а она там находилась. И вот мы, когда ее фотографировали, ее глубокий, проникновенный в душу, насквозь взгляд. У меня дочка фотограф. И снимала этот проект она, а я была в составе организаторов. И мы обе, когда ее увидели, конечно, влюбились, начали уговаривать мужа взять, он согласился, и вот так появилась третья собака. Но с четвертой собакой из той громкой истории, крайне болезненной для всех волонтеров, которые там были задействованы, я забрала с того места 5 собак, они находились все на разных передержках, я их навещала, привозила корм, возила к врачам, гуляла с ними, ну, то есть я с ними в контакте находилась, но они у меня не проживали. И потихонечку перестраивала, находила им дом. Вот так всех я пристроила, а вот эту одну малышку, она была тоже на передержке, и дважды ее брали домой, потом ее вернули. Но в данном случае инициативу провел муж, он сказал, ну посмотри, какая она замечательная, ну посмотри, какая она какая, я, давай оставим, ну какая уже разница, 3 или 4. Я говорю, ну давай, хорошо, и вот мы оставили ее тоже.
Як отбылося долучение до команды волонтеров?
Сострадание к животным, оно было у меня с самого детства, но заниматься защитой животных я начала, когда мы с дочкой жили отдельно, отдельно в своей квартире. То есть, когда у нас появилась территория для того, чтобы помогать кому-то. Я начинала с того, что я брала на передержку к себе. Волонтеры, они там подбирают кого-то, лечат, спасают, но надо где-то содержать. Вот я брала к себе на передержку животных. И дочка к этому тоже очень с симпатией относится, и помощник большой очень. Она не была против, муж не был против. Мы брали домой на передержку. Потом получилось так, что мы начали сами, ну, стали попадаться какие-то истории, когда кто-то нуждается в помощи и в спасении. Там кого-то сбила машина, кого-то искалечили люди, над кем-то издевались, и я стала сама это делать. Конечно, социальные сети, когда я что-то начинаю делать, я пишу об этом. Дочка, опять-таки, да, это школьные группы, потому что она тогда еще в школе училась. Как-то начали привлекаться люди, то есть это просто единомышленники, случайно пришедшие в мою жизнь люди, которые объединены общими целями, общими взглядами, убеждениями, ценностями, да, и которые готовы помогать и защищать животных. То есть это люди, пришедшие совершенно случайно в мою жизнь. Команда у нас появилась, она только благодаря вот этим интересам общим.
Ольга Агеева упевненная, притримлювання алгоритму адлоу, стерилізація, вакцинація, випуск принесе не хуткі, але стабільні виніки. А повна відсутність на вулицях города Катоди собак приведе до з'явлення тут лясних видів – ліс, гризунов і інших.
Є така програма, по которой двигалась вся Європа, в которой сейчас нету бездомних животных, називається ОСВВ – адлоу, стерилізація, вакцинація, випуск. Тобто їх повертають, коли вони здорові і вакцинированы, вешают бирочку такую на ушко. Может быть, видели в других странах, они есть, они видны. Издалека видны, что эта собака, она была под ветконтролем и вообще находится на чьем-то вот волонтерском каком-то балансе, скажем так. И возвращается в среду обитания. Бездомные животные больше, собаки в частности, больше 3 лет они не живут. В наших условиях суровых зим, очень жаркого, засушливого лета, когда у них не хватает воды, зимой еды, они дольше 3 лет не живут. То есть их можно не убивать. И это делается из бюджетных средств. Из наших налогов оплачивается в том числе. И, к сожалению, объяснить наша задача сейчас, мы пытаемся достучаться до руководства нашей страны и сказать о том, что массовое убийство, оно не решает вопрос, потому что природа не терпит пустоты. И это биологические законы. У бездомных собак стало появляться по 10-12 щенков. То есть чем больше мы истребляем бездомных собак, тем больше их появляется. Это уже рождённые на улице, которых точно так же нужно забирать, перестраивать, ну, что-то делать. То есть мы не решаем вопрос. И это биологический процесс, который мы не можем регулировать. Но если мы перестаем их убивать, их популяция начинает самостоятельно снижаться. И это тоже естественный процесс. Поэтому нет никакой надобности в этом убийстве. То есть ОСВВ — это та программа, которая позволяет возвращать их в среду обитания. Питание, тех, которые не агрессивны, которые здоровы, и долго они все равно не проживут, но они умирают естественной смертью, и их численность начинает сокращаться природными естественными процессами, методами.
Волонтерский рух по охове живёл – выдатный приклад самоорганизации. Каб допомогчи, достатково иметь трохи вольного часу, ти грошей, потребны бывают самые простые ресурсы.
Начинать можно с, во-первых, какого рода помощи человек может оказывать, в состоянии вообще оказывать, чем. Кто-то может деньгами помогать, да, у кого-то есть время, у кого-то есть доступ, ну, там, он работает за компьютером целый день, да, и в это время может распространять какие-то объявления и забрасывать там в социальные сети, да, то есть тут надо решить просто какой ресурс у вас есть для того, чтобы вы что-то могли. Или, например, вы находитесь дома и можете, да, брать на передержку собачку, которая нуждается в адаптации, которая подвергалась насилию, ей надо все время контакт человека, присутствие, то есть нужно исходить из тех возможностей, которые есть. Но первое, что можно сделать, может сделать абсолютно любой человек, это просто покормить. Просто покормить бездомное животное. Потому что в морозы, например, они могут выжить только, если они сытые.
Размова наша с Вольгой на этом не спынилась, але в эфире часу застается не так шмат. И она хочет звернуться до всех слухачев нашего радио. А мне, Наталье Сиротце, застается только развитаться.
Радио «Паштовка».
Я Я бы хотела пожелать слушателям вашим, всем людям, которые не безразличны к животным, я желаю вам, будьте счастливы. Обязательно будьте, находите маленькие радости в каждом дне, потому что только тогда, когда вы будете счастливы, вы сможете что-то дать другим, тем самым, кто в этом нуждается. Будьте внимательны к миру, будьте сострадательны, будьте чувствительны. Да, это иногда бывает очень больно, и это бывает тяжело сохранять чувствительность, но это единственное, что нас отличает от роботов и делает нас людьми. Будьте сострадательны, любите, любите друг друга, любите мир, любите животных, и эта любовь, она будет наполнять мир, и нас, добрых людей, будет больше, единомышленников будет больше, и животных, которые не будут страдать, которые будут получать от вас эту любовь, тоже будет больше. И значит, по чуть-чуть мы сделаем этот мир немножечко лучше и добрее.
Давайте с вами будем всерьез, не для игры, ко всем зверям и людям добры, добры, добры.
Будьте добры.
Это нам говорит Новый год.
Будьте добры.
Только к доброму радость придет.
Будьте добры.
Пусть зажгутся веселья костры.
Будьте добры.
Ну, пожалуйста, будьте добры, чтоб стал наш мир похожим на яблоню в цвету.
Дари, дари
прохожим тепло и доброту.
Будьте добры.
И тогда обойдет вас беда.
Будьте добры.
В Новый год и потом, и всегда.
Будьте добры.
Здравствуй, утро счастливой поры.
Будьте добры. Я вас очень прошу.
Ну, пожалуйста, будьте добры.